Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я, мой голос и так далее. Я вот думаю продолжить тему переигрывания отпуска и трансферов через Стамбул или разбавить это другой темой. Ну, давайте я разбавлю, а потом перейдем опять к этому. Кстати, на вторую получасовку у нас запланирован Борис Сергеевич Бояршинов, с которым мы поговорим о том, с какими проблемами сталкивалась и думали ученые, когда планировали первый полет человека в космос. У нас сегодня 12 апреля, день космонавтики, любимейший праздник всех нас. И вот мы поговорим об этом и о перспективах. Там есть совершенно необычные вещи в связи с нашими планами, освоением, может быть, Луны или там строительство, возможно, гипотетической лунной станции. У нас есть программа Рогозин и так далее. И вот мы поговорим о том, какие там могут быть сложности. Там очень совершенно неоднозначные вещи, про которые вы, может быть, не знаете. Например, лунотрясения, возможно, которые могут стать катастрофическими для станции, если бы она была. И разлом грунтов мог бы составить, вот похожие процессы идут в Австралии, там всего несколько метров, а поскольку Луна имеет несколько иную структуру, то там разлом может быть до нескольких десятков метров. Представляете, вдруг такой раз, и такой обрыв вырастает. Хопа, сломалась штука. Такая, как будто бы вы шоколад ломаете, представляете, да, и вот он вот так вот одно над другим, одно на другое наползает, это все там возможно. И вот мы про это, про все поговорим. А сам Борис Бояршинов – это такой просветитель и такой, как это, популяризатор науки, физик-ядерщик, доцент и так далее. В общем, это потом. А сейчас давайте я вам расскажу о том, что U-Drive прекратил свое существование. Это один из сервисов каршеринга, которых очень много в Москве. Его больше нет. Вместо него… Но вместо него, если вы набираете U-Drive, например, в Google Market или как это, Google Play, да, или в любом другом магазине, вам будет предложено скачать вместо него City Drive. Качайте, это он, это оно. City Drive – это другой сервис, но который вобрал в себя U-Drive, и это агрегатор не только автомобилей, но и самокатов, которых стало очень много, это отдельная тема про самокаты, брать их, не брать. У меня был там такой опыт не очень, может быть, позитивный. Мы, правда, сразу много взяли самокатов, и оказалось, что кое-кто из них может взять и начать там сдуваться по дороге, то есть у него садится батарейка, вам нужно его лично тащить до ближайшей парковки, она может быть совершенно не близко где-то, при этом он не катится, как обычный самокат, то есть ты не можешь на него просто встать и ножкой толкаться, он как-то подтормаживает. Вообще это все сложно. Но, тем не менее, я проверила сегодня лично, набрала этот U-Drive, попала на City Drive, City Drive установила, и поскольку у меня была регистрация на U-Drive, пройдена когда-то верификация, оказалось, что на вот этом City Drive она работает. Вот что я вам хотела доложить. То есть если у вас, вы там когда-то регистрировались, то все это сработает по новой, не надо там отправлять вот этот паспорт с лицом. Нетривиальная задача, да, сфотографируйте паспорт, развернутый рядом с собственным лицом, чтобы там проверить можно было. И ты в итоге там долго, чтобы не бликовало, как-то там пристраиваешься, чтобы все влезало в кадр, рука короткая, все это не получается. В итоге оказалось, что можно это делать лежа. Положить паспорт, придавить его чем-нибудь, чтобы он не закрывался, положить рядом собственную голову и как-то сфотографировать, лежа получается, все хорошо. Так что знайте, дорогие друзья, любители каршеринга, что кроме известных вам вот этих вот всяких, U-Drive больше нет. Я, кстати, не знаю, он иконку свою перекрасил, если у кого есть U-Drive, расскажите, посмотрите, гляньте на телефон, там он еще есть или он уже перекрасился в незнакомые вам цвета. Всего, кстати, если вам интересно, на улицах Москвы прямо сейчас находятся 22 тысячи А, такси ноль, сбой какой-то случился. 22 722 автомобиля каршеринга, видимо, в пути. Фиксируются, я думаю, только те, что в пути, в движении. Это я говорю, глядя на табло Дептранс, который департамент транспорта города Москвы нам установил в студии. А всего и всего автомобилей в Москве прямо сейчас, в этот момент, 643 1950 штук, ну, почти 644 тысячи, и 20, почти 3 тысячи из них каршеринг. С такси что-то случилось, там нолик стоит, я так понимаю, что там, ну, вообще прошел сбой, тут только что практически, ну, он полтора часа назад был у Гугла, там у всех вот этих вот наших больших сервисов, не знаю, может быть, как-то каким-то образом и Яндекс.Такси пострадал, не знаю. ДТП с пострадавшими 2 штуки, а вообще движение... Сейчас, сколько баллов, я сейчас посмотрю. Если это кому-то интересно. Ну, вы все едете же сейчас, наверное, да? Напишите мне в Телеграм, говорит Москобот. Вы едете. Напишите. Да, 4 балла, не так много. Вы сейчас в дороге находитесь или нет? Напишите, говорит Москобот. Пользуетесь ли вы каршерингом? Слушаете ли вы каршеринг в машинах? Что вы там слушаете? Да, да, вот Николай присылает скриншот, и у него там City Drive в качестве с пометочкой какой-то кругленькой, что это новое, что ли, приложение, каршеринг. У него есть папочка каршеринг. Вот человек организованный. Взял папку специально отдельную на десктопе, на телефоне. Молодец. Не то, что у некоторых. Вот, и все подряд, там что-то непонятно. Дети взяли телефон, что-то там куда-то смахнули, и тебе потом лень обратно все это как-то перетаскивать, а ты так и живешь с какой-то странной там версткой. Как это называется? Когда несколько у тебя экранов, заполненных этими приложениями. Что это такое? Как-то это называется. Да. Телеграм наш говорит Москобот, наше сообщение, номер телефона для сообщения, если телеграм у вас все еще нет, +7 925 88 88 94 и 8. Если у вас есть телеграм, подпишитесь на меня тоже. Я там редко пишу, не буду вас сильно беспокоить. Да, но зато метка. Белорус мне присылает тоже скриншот. Да, это зелененький какой-то, весь действительно похож на скриншот вот этого Сити Драйва, который новый теперь, да, и все это правительство Москвы приветствует. Лексутов Максим тоже высказался по этому поводу. Все хорошо. А основатель, точнее, не основатель, сейчас, секундочку, это человек, который возглавлял этот Ю-Драйв, он написал такое прощальное письмо на своей страничке в Facebook, и все отраслевые, значит, ресурсы, которые написали о том, что произошло, значит, произошло изменение, они ссылаются на записи в его Фейсбуке. Борис Голиков его зовут. И, значит, он написал, что RIP U-Drive, из чего я делаю вывод, что он сожалеет как-то о том. То есть он как бы прощает, да, rest in peace, хоронит вот этот вот сервис. А, значит, что он говорит? Его место занял новый City Drive, но это уже все другое. Подводя итог этой шестилетней истории, хочется отметить только один факт. Когда мы начинали в 2015 году, в России не было рынка аренды автомобилей, пишет он. Можно сказать, совсем. А каршеринг был представлен одной компанией в одном городе с парком около 50 автомобилей. Угадайте, что это? Это вот этот итальянец наш, который каршеринг здесь первый. О чем он говорит? Об этом или о чем? Сегодня Москва – мировая столица каршеринга. Представьте, нет в мире города, где бы был так популярен каршеринг. Я думаю, этим все сказано. Все остальное – детали. Конечно, я не говорю, что это заслуга исключительно U-Drive, но мы точно были у истоков и сделали очень много новаций, которые сегодня... стандарты и есть стандарты отрасли. Поэтому именно сегодня символично начать новый этап. И он, значит, прощаясь с этим Ю-драйвом 12 апреля, он рассказывает о своем новом, наверное, это можно сказать, стартап, да, я сейчас посмотрю, у него это слово есть. Новое приложение он запускает. И это приложение, вы будете смеяться, оно касается управления домами многоквартирными, облегчением вот этих процессов. Я, правда, почитала, там что-то как-то, ну, меня пока это не сильно привлекло, потому что они предлагают помощь в организации общих собраний. Может быть, там справочная какая-то информация хорошая есть. Называется батлер, как-то по-английски, да, батлер, то человек, который следит за вашим домом. Но они, у них есть как бы коммерциализация, то есть они за услуги берут деньги, предполагается, что они будут брать, например, какие-нибудь столбики, огораживающие на 10 машин, чтобы никто не ставил там вдоль бордюра АКА «Поребрика». Значит, это там 30 тысяч рублей. Ну, то есть они под ключ делают реализацию всяких решений, которые вы просто задумали реализовать, но за деньги. Но это такая история не для, мне кажется, не для массового многоквартирного жилого фонда. Вот. Массовый многоквартирный жилой фонд будет и есть лежать и держаться на плечах всяких энтузиастов, которые там свободное от работы время тратят на организацию этих собраний, там, выяснение отношений там, с соседями, которые там против всего и так далее. Но вот этот сервис он презентовал, и я как-нибудь, я думаю, понимаете, на радио мы не можем, мы не должны, не собираемся не за бесплатно тут никого особенно рекламировать, да, поэтому, но поговорить вообще об этой истории с решением проблем людей, которые живут в многоквартирных домах, было бы можно, наверное, однажды как-нибудь в рамках какого-нибудь, может быть, частного проекта и так далее. Так что следите за всякими обновлениями. Вот, я вам рассказала, как вы к каршерингу, кстати, относитесь. Это же настолько круто. Я вот была сейчас в Краснодаре, да, 3 дня я там провела. У меня, правда, память на телефоне... Все такое позорится, сейчас буду рассказывать, как у меня память на телефоне заканчивается. Да, у вас тоже, наверное, заканчивается все время память на телефоне. Я уже карточку там купила дополнительно, уже думаю, новый телефон надо покупать. Хватит полумерами. Так вот, поехала, все, я установила, там есть каршеринг. Правда, он там один, другой там этот делимобиль в Краснодаре работает. Других, я так понимаю, там не очень, не нашла я. Все, я взяла вечером машину, включила навигатор и поехала просто куда мне надо. Совершенно без всяких проблем. И там и стоило это, там еще расстояния-то другие, не такие, как в Москве. То есть для москвича, как всегда, знаете, привыкшего к московским этим расстояниям, там пробкам, это вообще просто смех. Я там, в конце концов, поставила машину, там нельзя было ее парковать при этом. Там особенность в том, что в зоне платной парковки, она там тоже примерно везде в центре, ну, по крайней мере, в районе, где там какие-то бары, вот, значит, нельзя оставить, оказалось. И мальчик-консультант не смог мне сказать, где ближайшая бесплатная парковка, ну, чтобы куда можно поставить машину. Я говорю, ну, это очень мило, но ни навигатор мне не дает карту по парковок, где платная, где бесплатная, что просто должна ночью, там, в темноте колесить, там, в дождь и искать. Ну, просто как бы типа сталкером таким быть в незнакомом городе, там выискивать. В общем, короче, я плюнула и думаю, ладно, не буду я эту машину сдавать, ее просто поставлю в режим ожидания. Она меня постоит, подождет, пока я там пообщаюсь с коллегами и это, обратно там сяду и на ней поеду в отель. И так я и сделала. Загнала 90 рублей на счет паркинга, и после чего он мне сказал, скачал приложение, там, ну, сейчас оплачу эту парковку, поставлю в режим ожидания. Приложение мне сказало, что сегодня бесплатно. Бесплатная парковка, 90 рублей, я не знаю, теперь надо будет доставать обратно. Или ждать поездки ввиду новых ограничений. Может быть, не стоит не выводить деньги, мне еще не пригодятся. Может быть, я еще поеду туда. Потому что туда реально можно вернуться ради парка этого Галицкого. Конечно же, как минимум. Вот, и все работает чудесно. Каршеринг, добро. То есть там еще огромное количество самокатов, к которым я теперь отношусь с подозрением. Но давайте мы с вами обменяемся опытом каким-нибудь, может быть. Давайте поругаем или похвалим каршеринг, порадуемся тому, что он у нас есть, пожелаем ему процветания и расскажем, были ли у вас проблемы с самокатами ввиду надвигающейся теплой погоды. 7373-948, наш прямой эфирный номер. Каждый раз при вашем присутствии включаюсь, пишет Каптёр. Евгений Самохин. Не ценю каршеринг, так как ради удобства пользования нужно ставить несколько приложений. По центру Москвы пешком хорошо, а в остальных случаях свое авто. Никаких проблем. А есть такие приложения, которые в одну карту сводят все остальные. Вот, и вы можете посмотреть, какой ближе к вам. Роман Бабаян зашел к нам в студию.
И снова здрасте.
И снова здравствуйте.
И снова здрасте.
Вы пользуетесь? Каршерингом.
Ну, смотри, во-первых, про твои приключения сейчас услышал в этот самый, в эфире «Говорит Москва».
Да.
Ты рассказываешь, да, про приключения в Краснодаре.
Да-да-да.
Когда в следующий раз туда поедешь, значит, ты, скорее всего, ходила в район Красной улицы встречаться с друзьями. Это такое тусовочное место со всеми этими кафешками, там сидела. Любая параллельная улица, вся в твоем распоряжении. Бесплатные парковки, никаких проблем. Ты представляешь?
Ну, может быть, да, но я же рассказываю про ситуацию, которая конкретно... Улица была Красная, дом 88. Не Красная, нет, я могу найти это в чате, но это не имеет значения, какой там был адрес. Факт был тот, что была платная парковка, и все. И, а рядом была пешеходная улица, то есть я понимаю, что вокруг нее, наверное, платная, ну и правильно они делают, что платная, зачем, почему они должны их делать бесплатными, если там люди тусуются? Почему?
Парк Галицкого понравился?
Очень. Он, это просто мега впечатление. Я готова. Я, во-первых, поняла, что я его весь не обошла, естественно. Вот. Я поняла, что это для всех, и для старых, и для молодых. Там пришел дед, старый дядька такой какой-то, пришел местный, сел и что-то, а мы там, ох, ах, там, ой, карпы, там, рыбки.
Да.
И он, представляете, как, это как в произведениях русской литературы, он говорит, это все Галицкому спасибо, он говорит. Я говорю, да, а что тут раньше было? Ну и вот у нас такой разговор там короткий стоялся, там подушки лежат, подушки, то есть чистые подушки, чтобы сидеть, там не только красивые всякие сидения,
да,
подушки.
Да, кресло, пожалуйста, сиди.
И травинка, да, к травинка, все выхолено.
Ты представляешь, Выхолощено. Человек вот берет и строит парк со стадионом, не дома.
Да.
Видела там справа-слева какие-то дома, да?
Да, очень похоже. Вся Россия, кстати, отдельно хотела поговорить о нашем массовом жилом строительстве.
А он берет и строит парк.
Да.
Ну, что-то с ним не то, да?
Почему? Он еще, говорят, содержит местную команду футбольную, единственную,
да,
которая вышла в Еврокубок.
Это правда.
То есть
это правда.
Следит
стадион
за
и парк человек строит.
Да.
Он же олигарх.
А он еще, говорят, еще следующий, сейчас парк камней будет открывать.
Там, он и этот парк будет расширять. И вот этот парк он тоже будет расширять.
10 месяцев всего его строили, это меня тоже потрясло.
Да, 10. Он этот парк собирается расширять, я просто знаю.
От первого, лично?
От первого источника.
А вы мне его в эфир пригласили.
Ты знаешь, в очередь. Потому
ну,
что
можно,
голевая,
да?
голевая передача ждет его в эфире.
Понимаешь?
Да. Да. Значит, смотри, смотри. Он собирается его расширять. А более того, вот эти вот дома, которые там справа-слева стоят, ему кажется, что эти дома просто портят людям настроение, и он там пытается даже договориться, собственно, с этими людьми, которые владеют этими домами, чтобы там что-то такое красивое сделать с их фасадами, чтобы вообще не портилась вот эта вот картинка. А, и стадион, вот стадион, Настя, стадион.
Внутри, естественно, не было.
Я был много раз, собственно, был там, да, просто потрясающий стадион, вот. Я был на многих стадионах, вообще, в принципе, по всему миру, на многих стадионах был. И я вот не могу ни один стадион, на самом деле, сравнить с этим.
Да? Ну слушай, я верю, слушайте,
слушай,
глядя на парк,
потрясающий совершенно
вообще
стадион, это, просто да, обалденный, да. И вот человек берет, продает там сеть магазинов.
Магнит,
да, продает там это все, да. Не бедный человек. И можно было бы там, я не знаю... Ну, мы же как вот привыкли, да, что если вот человек богатый такой, да, вот совсем
яхту
богатый,
построить,
богатый, да, там, то обязательно там какую-нибудь начнет, там, я не знаю, или яхту себе покупает, там, 286 метров, там, длиной, водоизмещением 3 миллиона тонн, а, или еще что-то, или дома какие-то строит, леса какие-то вырубает, там, и так далее. Нет, человек берет, делает парк на пустыре и строит стадион, а, занимается футбольной командой, воспитывает мальчишек, там шикарная...
Там школа, говорят,
там своя хорошо, школа, совершенно верно, да.
Ну вот пишет нам, Галицкий молодец, но почему ему не дали матчи в 2018 году? Саранску и Екатеринбургу дали, а там футбола нет. Почему? Вы не знаете?
Я не знаю, к сожалению, да.
Вот пусть зададут вопрос.
Но я думаю, что да.
Хотя
это был...
он не ему, наверное, вопрос.
Жалко, конечно, потому что стадион действительно роскошный, просто прекрасный стадион.
Но про Галицкого, то есть он там и живет, я это правильно понимаю?
Да, он все время практически в Краснодаре.
Он прям так,
да, практически все время в Краснодаре он, да. Там, знаешь, в парке есть ресторан?
Ты да, видела,
не
видела.
Набрела разве?
Я
невозможно
видела,
мимо
я
пройти.
Видела ресторан,
да,
я
да,
даже хотела там взять, я устала, это была уже почти ночь, дождь, и я думала взять самокат, увидела пару самокатов, скачала там приложение тут же, я же
электросамокаты?
Да,
в парке?
Их очень много.
В парке?
Да.
Нет.
А это запрещено, да? Там
да,
не везде можно.
Да.
Но там тут же прокат перед стадионом.
Прокат перед стадионом,
слушайте,
совершенно
там
верно.
Там так страшно смотреть, мальчики, которые рекламируют, они так гоняют, и я еду, и у меня...
А
вот
знаешь, почему нельзя
сердце
в парке сейчас ездить на самокате?
Я думаю, вообще никогда нельзя.
Ровно потому, что вот так вот гоняли
они...
и наехали.
уже, да, да, было? Ну, я поэтому, так и думала, я смотрю, они едут.
Да, поэтому понимаю, запрещено.
Все, сейчас подскользнется, и все, прямо у меня на глазах. Угу. Сейчас вечер будет испорчен, сейчас будем сидеть первую помощь, там, кости в какие-нибудь глаза там втыкать обратно.
У меня ребенок тоже просил самокат, я тоже не знал, я думал, сейчас в парке мы возьмем он самокат. Там,
ну да, чтобы быстрее посмотреть.
Потом оказалось, что нельзя, я спросил там у людей, вот, которые ходят, знаешь, в этот, в униформе, там, угу. Я у них спрашиваю про эти самокаты, они говорят, вот, к сожалению, у нас раньше можно было, сейчас нельзя, но перед стадионом, пожалуйста.
Ну да, ресторан кто-то их дотащил. В общем, оказалось, что они уже арендованы, их взять нельзя. Но этот Галицкий, это... у меня, знаете, какой вопрос хозяйственный? Ну, вы знаете, я же общественница. Я
так,
же...
так, так, давай.
Мне еще сказали там местные, что... А летом там еще какие-то пальмы, какие-то редкие... Что летом там у каждого дерева стоит человек, который его там поливает, стрижет, там следит и так далее. И у меня сразу вопрос возникает. Вот это огромная территория, шикарно содержится. Она содержится. Это огромные деньги. Защитил ли Галицкий, я не знаю, сколько ему лет, ну, не успел посмотреть, но я думаю, что человек...
Молодой,
да. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Но, короче, что будет дальше? Это не повод не делать такие парки. Просто кто его возьмет на баланс, как он будет содержаться дальше? Сколько это стоит? Ну, вот это у меня вопросы возникли хозяйственные тут же. То есть хорошо, когда это все есть.
Ну, я думаю, что он, наверное, на баланс никому его передавать не будет, он сам за ним следит. Там каждое дерево, которое ты видела, каждое дерево, которое ты видела, все привезенное.
Это я поняла. Я, когда заряде делалась, вот, ну, вот эта вся история с зарядом, я внимательно следила за тем, как комментировали дендрологи, что взрослые, например, крупные деревья просто неоткуда взять, потому что их надо было сажать 20 лет назад. А у нас не было еще тогда таких, ну, задач там перед людьми не стояло, еще не было таких мест, где такие деревья можно покупать. Все наверняка из-за границы.
Да, он все привозил там, отовсюду привозил, там даже есть уникальные совершенно деревья. Ты, наверное, видел, в центре парка стоит такой шар прозрачный.
Да. Я, кстати, не поняла, что это такое.
А, вот надо было подойти. Ты, когда, если бы подошла, ты бы увидела, что этот шар, а внутри дерево.
Ах, там дерево.
Там дерево, да, какое-то очень редкое дерево, и вот таким вот образом, собственно, создается такой микроклимат вокруг этого дерева. Летом А-а-а. Этот шар, по-моему, убирают, да, а вот чтобы он перезимовал, несмотря на то, что там, в принципе, не такая уж совсем суровая зима, да, дерево вот таким образом... Ой. Сберегают.
Я на него сейчас смотрю, на этого Галицкого, нашего национального героя дня. Сейчас про Гагарина после, сейчас я буду говорить. Давай. После новостей. Давай. Уже. Сергей Галицкий, всего-то ему 53 года. Он 67-го года рождения.
Ты представляешь?
Вот я вижу. Да, молодец.
А ты знаешь, сколько мне лет?
50? 3. Или больше. Тоже? Вы ровесники.
Да.
Ну, я вас...
Бинго!
А как у вас день рождения? Я вот сейчас, кстати, поняла, что я этого не знаю.
7 декабря.
А, все, мы с вами рядом. Тогда не волнуюсь. О, хорошо. На то, знаете, как там пропустишь. Вот, да, ну, это мощнейшее впечатление. Я не доехала ни до каких морей. Кстати, вы знаете, как относится к Азов... Я там говорила, вот Краснодар с местными, у вас же такое место, вы третье по... Ну, вот куда внутренняя миграция? В Москву, в Санкт-Петербург, а третье место Краснодар. И понятно, mm-hmm. почему. Говорю я, у вас же тут два моря. А мне говорят, два моря? А какое второе море? Uh-huh. Я говорю, ну как, Черное и Азовское. Азовское? Uh-huh. Это не море,
да.
Это лужа, там вообще ничего нельзя.
Пальцовка наступательная, понятно. Да. Азовское море для них уже не море.
Да, это желтое. Я говорю, ну как-то там, а вот мы, вот у меня друзья там уже арендовали, что ты вообще там как бы... Но там, конечно, то есть у меня вот это вот ощущение, что можно сесть на машине и два часа, значит, ну примерно по прямой, если более-менее до Черного доехать. Ну я смотрела по навигатору, но я не решилась вообще на такую поездку там.
По прямой это ближайшее у нас что это, Джубга?
Ну, да? Что-то, Джубга. Да, в этом роде, да, это в сторону mm-hmm. Черного моря. А в сторону Азовского мне тоже хотелось, но вот это вот осознание, что есть выбор такой, ну, и два часа для москвича, что там за рулем, ну, еще посмотреть, может, поглазеть, что там вокруг. В первый раз, наверное, это интересно. Но я должна сказать, что даже если вы не готовы там никуда ездить или не хотите помедитировать, пойти в этот парк Галицкого, это, ну, просто это достопримечательность, это чудо света, я не знаю. И даже есть нехорошие разговоры о том, что он проигрывает Зарядью по масштабу. Это нехорошее, мне кажется, в Москве не должны нравиться эти разговоры, но Зарядье клевое, и оно удивительное, уникальное и так далее.
Я видел парк, собственно, но летом. Галицкий, да. Да, вот сейчас весной получается. Мы же практически одновременно с тобой были в Краснодаре. Угу. А, летом ты даже не представляешь, какое количество людей там.
Это плохо.
Даже сейчас.
Было мало людей, мне
понравилось. Нет, а ты знаешь, как-то все это вот хорошо, да, абсолютно незаметно, да, и все как-то комфортно, безопасно, то есть дети сами по себе, ты даже не переживаешь.
У нас сейчас новости.
обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну что ж, продолжаем с вами. Читаю я сообщения в Телеграм, которые и в СМС, которые успели прилететь. Давайте зачту. Все. Ой, столько много. Ну, давайте, ладно. Хотя я заявляла тему, ну, в смысле, что мы сейчас будем про Гагарина и про сложности, которые связаны с отправкой человека в космос, и про возможные сложности при оборудовании там станции на Луне. Ну, давайте вот закончим с каршерингом и все такое. Так, Азовское море со стороны Краснодарского края. Полчаса идешь, все по колено. Ну, нам, петербуржцам, так сказать, это не важно. Мы в Финском заливе ходим также по колено. Ку-ку, пишет Дмитрий, видимо, впервые пишет на Телеграм. Пожар еще не потушили. Это Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что мануфактуру, вот эту горящую в Петербурге, специально спалили, чтобы там жилье построить. Ну, у нас нет никаких других данных, кроме сообщения в Телеграм от слушателя. Значит, пусть лучше Роман расскажет, как силовики отжали бизнес у Галицкого. Представляете, сколько бы он еще мог сделать, если бы ему не мешали, пишет Сергей. Но там продажа ВТБ, по-моему, состоялась, если я ничего не путаю. Но мы сейчас меняем тему, а об этом, обо всем как-нибудь потом поговорим, когда, может быть, нам Галицкого действительно в эфир. Но я думаю, что это такие вещи, о которых не говорят в эфире. Никто не будет об этом говорить. А у нас на выходе есть парк. Все, что мы можем сказать. У нас что? Это у меня, да? Значит, так, смотрите, меняем тему. Новые чашки. Секундочку, я поставлю отбивку.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
У нас сегодня большой праздник, День космонавтики, 12 апреля. Борис Бояршинов, доцент, кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, ведущий YouTube-канала «Со дна российской науки» у нас на линии. Борис Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Добрый день.
Да, и все наши радиослушатели. Кстати, слушатели могут воспользоваться уникальной возможностью и отправить тоже какой-нибудь свой вопрос нам на Телеграм. А в остальное время, если вдруг вы не успели задать вопрос следующему человеку, Аксакалу и так далее, то вы можете на YouTube-канал прийти в одну из трансляций. Борис Сергеевич регулярно делает стримы, где можно задавать тоже вопросы, в том числе через Donation Alerts и так далее. Традиционные способы общения. Борис Сергеевич, да, ну я прям сразу говорю, как есть, потому что что же уж тут.
Да.
Это и есть новое время, новое время. Значит так, смотрите, вот у нас состоялся этот первый запуск человека в космос, и первый мой был вопрос, какие сложности, ну, какие задачи решали ученые ввиду снаряжения человека и на какую дальность от Земли, вот, и какие были проблемы, и что было самым тонким местом, если это известно? Чего больше всего боялись?
Ну, вы понимаете, вот тот вопрос, который вы задали, про него много раз везде говорили, какие тонкости решали. Ну, что сложности – это обеспечение работы человека в космосе, вот, его проблема с его вестибулярным аппаратом. Ведь, ну, Гагарин прилетел один виток, это что-то около полутора часов, по-моему, у него все заключался, весь его полет. А вот более поздние полеты уже выявили, что не все выдерживают такой полет. Вот вестибулярный аппарат начинает шалить, вот получается не просто там тошнота и рвота, что уже плохо, а получается вот дезориентация, то есть наш ведь... Мозг, он выстраивает картинку, используя не только глаза, но и еще чувство положения, равновесия, вот это все. Это был чисто медицинский аспект. А вот в связи с этим задают сейчас, ну, сейчас все-таки 60 лет полета в космос, да, правильно, первого полета в космос.
Да, да.
Задаются вопросом, почему, в принципе, сейчас до сих пор летают на ракеты-носители, том самом потомке той ракеты, которую выводил в космос Гагарина. Ну, иногда говорят, ну, это просто вот мы, ну, как сказать-то, ну, отстали, да, вот бросили, ничего не делаем. Вот это не совсем верный подход. Вот думаю, что вот в этом отношении я просвещу ваших слушателей. Дело в том, что у каждого технического объекта есть свой, ну, предел реализуемости. Вот можно построить на Земле гору не больше высоты 9 километров или 10 километров, потому что тогда нижнее основание просто будет раздавлено давлением верхних слоев породы. Да, вот, ну, не выдержит она. А вот с этой ракетой, нельзя ли бы сделать ракету побольше? Нет, можно сделать ракету, которая будет там лучше автоматизирована, лучше управляема. И это, кстати, делается. Понятное дело, что современные ракеты, они уже, там у них и компьютерное есть регулирование работы двигателей, и все, что хотите. Но без конца увеличивать, например, массу ракеты нет смысла. Вот как-то вот американские конструкторы с их ракетой «Сатурн-5» то ли случайно, то ли специально, то ли они специально рассчитывали, но попали фактически в оптимум. Если мощность двигателей увеличить, то есть, соответственно, увеличить массу ракеты, которая забрасывает в космос, то тогда очень сильно возрастут звуковые нагрузки. То есть на конструкцию ракеты, когда ракета взлетает, страшный гул. Один мой ученик, он запускал эти ракеты, ну, он присутствовал при запуске, он там был компьютерщиком. Угу. Так вот, это, говорит, такой вот, он наблюдал за десяток километров, наверное, старт ракеты, а гул такой, что вот весь, он прям все тело этот звук бьет, вот прям массирует. После этого, простите меня, очень хочется пойти в туалет, потому что вот, промял все кишки этот звук. Понимаете, какой вот вещь? Да, вот такая деталька маленькая. Так вот, этот звук, он там не только кишки проминал моему ученику, он еще, значит, подвергает нагрузке конструкции ракеты. Если мы увеличиваем еще мощность двигателя, конструкция ракеты становится тяжелее. И, в общем-то говоря, ну, можно сделать ракету тяжелее, она полетит, но нагрузка у нее не увеличится полезная. Будет просто масса конструкции больше. Вот, то есть вот всему есть предел. Ну, ракета наша, так сказать, «Союз», она до этого предела еще, ей можно было бы расти. Если вы помните, для полета на Луну у нас сделали ракету N1, так называемую. Вот, ну, там с ней не получилось, не сложилось. В силу ряда причин печальных не хочется их обсуждать сейчас, раз сегодня праздничный день вы объявили. Но вообще так говорят, что сегодня праздник со слезами на глазах, честно говоря.
Вот. Почему? Вот. Не, ну давайте раскроем, у нас есть такая возможность, можно обо всем поговорить вечером.
Ну почему со слезами на глазах-то? Ну понятно, все-таки, вот в Ютубе такая реклама была, ну реклама, так сказать, по поводу вот этого дня, да, дня космонавтики, значит, и портрет Гагарина, и маленькие короткие интервью с разными людьми, с космонавтами, мы еще летаем в космос, там, кто-то там говорит, какой-то такой интеллигентный научный видный человек, у нас есть космический телескоп величиной с автобус, да, у нас есть, да, вот опять же. Мы оставили следы на Луне, и показывают на картинке, значит, след человека на Луне, значит, американского человека, естественно, не нашего. И, ну, и дальше все это, мы долетели до далеких, значит, спутников, там, планет-гигантов, опять же, мы долетели, человечество. Если про человечество, да, а если вот конкретно про нашу отрасль, хорошо, что жива. Это вот такая ситуация, хорошо, что жива. В общем-то, чудо, что она еще такая есть. Вот, и, честно говоря, почет и уважение вот, и нашим сотрудникам ракетно-космической вот этой нашей отрасли и руководству, наверное, не в последнюю очередь, спасибо, что она сумела сохранить все это дело. Ну, то, что мы до сих пор не слетали на Луну, ну и ладно, ну хоть как-то, хоть спутники запускаем, что очень вообще-то на самом деле важно. Но согласитесь, что у нас очень серьезные были испытания последние 30 лет, когда мы перестраивали, пересаживались с одного коня на другого.
Ну, ну вот, вот, я, кстати, думаю, что, может быть, уже и не все так, вот в среднем масса людей не так следит за, как сказать, что вот мы пересаживались, например, для меня это, ну, такая туманная какая-то область. Вот вы говорите, я вам верю, пересаживались с одного, ну, оказывается, коня на другого. Ну,
пересаживались с одного коня на другого, я имею в виду, после 91-го года у нас была система советская.
А, в этом смысле, а я думала, вы про ракеты говорите.
Нет, своя система финансирования, соответственно, была. Да, кстати говоря, тоже вот наука нам, почему мы проиграли лунную гонку. Вот как ни странно, в лунной гонке американцы выиграли, потому что они больше использовали, так сказать, элементы плановой экономики, как ни странно. У нас кто принимал решение, вот какой КБ будет делать, вот чей проект будет реализовываться?
Да.
Это принимало решение, запускалось постановление Совета министров и ЦК КПСС.
Так.
Вот, в конце концов, это принимали люди, ну, вот решение, вот те, которые там были наверху.
Да.
Это были не инженеры, и тем более не инженеры по ракетной части. Но хорошо, что Брежнев был немножко инженером по паровым двигателям. Это хорошо еще он, да? Вот, напомню, Никита Сергеевич Хрущев, он даже не имел среднего специального образования, насколько я помню. Вот. А в Америке сделали... А у них есть тоже президенты, они ведь академии-то не заканчивали, в университетах да. по физике не обучали.
А как же так? Они верное там, решение основном, приняли, как... а наши нет. Да. Почему так вышло?
Да, а у них есть такая контора, называется НАСА.
Да.
Национальное агентство по исследованию космического пространства. У них есть контора, тоже общенациональная, называется DARPA. Это руководит разработками в области, так сказать, оборонных технологий. А вот там в области космических технологий. Это серьезная организация. Она не конъюнктурными вопросами занимается. Кто уговорит, так сказать, Леонида Ильича отдать ему, значит, вот выпустить постановление, прописать вот наше КБ, а не вот КБ нашего соседа. Они вот руководились вот не конъюнктурными соображениями, а соображениями техническими. То есть это был технический штаб, мозговой штаб, техника была. А у нас, к сожалению, вот техника заканчивалась на месте. Вот, вот руководитель КБ, вот все, тут техника. А наверху принимается решение уже не техническое. А там принималось техническое. Вот этому надо нам поучиться было, в принципе говоря. Вот, вот к сожалению, вот мы вот как раз проиграли именно из-за того, что у нас было мало социализма, так сказать, в области управления космическими исследованиями.
Это интересно, это интересно и удивительно слышать, но сейчас у нас есть заявление от Рогозина, да, что у нас есть лунная программа, что вот мы вплотную подошли, да, да. что мы будем, может быть, даже там какую-то станцию. Я один из ваших, смотрела, значит, одно из ваших видео, где вы рассказываете про лунотрясение, про такие возможные да. опасности, действительно, да. если доходить до дела, действительно... об устройстве. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас, что вот нам мешает, да, вот чисто технически? Есть какие-то нерешенные проблемы для того, чтобы отправить? Или это чисто денежный вопрос? Или
ну,
это
нет,
вопрос
не денежный вопрос. Во-первых, чтобы полетать на Луну так серьезно, это нужны грузоподъемные ракетоносители. Потому что вот те ракеты, что у нас есть, они, вот ракета «Союз» ее так называют, она была предназначена первоначально для выведения в космос космического корабля «Союз». Этот космический корабль «Союз», который сейчас у нас основная, так сказать, транспортная лошадка, как ее называют в космосе, он строился для миссии «Облет вокруг Луны». То есть mm-hmm. такой вот орбитальный корабль, вот он облетает вокруг Луны, возвращается на Землю. Он облетал вокруг Луны, но без экипажа. Назывался это корабль... как это, зонд, да, зонд назывался, вот на это, зонд, он облетал просто вот там, там сидел, значит, манекен космонавта, да, с помощью этого манекена измеряли дозу тут в разных частях, значит, тела будущего космонавта, который там летает, вот, это можно было посмотреть, кстати говоря, в Политехническом музее, все это кресло с манекеном когда-то, когда он еще существовал. Вот, ну, вот такие вот, то есть нужна мощная ракета, которая поведет на, туда, чтобы можно было, так сказать, прилуниться и забрать потом, значит, лунный модуль, привезти на Землю. Это будет очень больно, будет гораздо тяжелее, чем вот орбитальный отсек. Орбитальный облетел и вернулся.
Ну,
а тот должен полетать там, значит, спустить на Луну, возвратить с Луны, это все масса, и вернуть на Землю. Вот это вот. Ну, может быть, предполагается собрать этот аппарат за несколько раз, вывести его на орбиту, да? Ну, в принципе, это разумно, да, вот. Такая вот ракета, какая есть, выведем разборный аппарат, космический аппарат, состыкуем, и вот в состыкованном виде он полетит к Луне. В принципе, это разумный подход, естественно, видимо, так ожидается. Ну, это тут, как говорится, конь не валялся, ведь еще не высадились на Луну. Высадиться, походить. И еще медицинский аспект, чтобы вот за время перелета, чтобы люди вот не, как бы сказать-то, детренированность, да?
Да,
не ослабли бы, да, в невесомости. Там все-таки хоть и пониженная гравитация, но гравитация, там же ходить надо, там переносить тяжести, вся система жизнеобеспечения, то есть тяжесть.
Ну вот. да, настоящая работа. Ну,
а... да, настоящая работа, это... а тут у нас космонавты, да. как известно, прилетали раньше, вот нам всегда по телевизору показывали. Их сажают в кресло, типа как носилки, и они вот.
Ну да, они могут,
приходят
они сразу.
Приходят в себя после невесомости. Да, да, это мы знаем, если в детстве долго-долго в воде сидеть, выходишь на берег, ноги не держишь, падаешь, да, потому что был в воде почти в невесомости. приятное чувство, но на земле ноги не идут.
Но это вы вот к вопросу о гипотетическом строительстве какого-то обитаемого, какой-то обитаемой объект станции на Луне. Да. На Луне. Да. Да. То есть, а просто... Ну, а как вы думаете, вот, ну, там из американцев 12, да, астронавтов вроде бы на Луне побывали, там у них разная длительность, вроде так, да. Около того... Но это все не, там, не больше, по-моему, там самое длительное пребывание 70 часов, по-моему, или что-то около того. И получается, что даже если бы мы, например... Они же завершили потом эти полеты. Почему? Вроде бы я читала, что... Вот какая у вас информация? Почему перестали отправлять?
Ну, я думаю, что у них просто заканчивались деньги. И они решали вопрос так. Они получили замечательные, неоценимые результаты относительно Луны. Значит, мы сейчас уже через 50 лет это все осмысленно, и благодаря этим результатам мы знаем теперь очень много нового, мы это человечество, да. Очень много нового об истории Солнечной системы, об истории вот этой системы Земля-Луна, в общем-то, и об истории Земли, в том числе геологически, таким образом теперь мы знаем. Вот, это раз. Но они решили, что, в общем, никаких новых принципиальных экспериментов они там поставить не могут. А оставалось у них, я не помню, по-моему, 3 ракеты еще не использованных. И они решили так, давайте мы их для других миссий используем. Одна была ракета использована для полета совместного Советско-Американского Союза «Аполлон». Другая ракета вывела на орбиту вокруг Земли то, что называлось «Skylab», да? Вот эта вот огромная такая у них была бочка, которая, значит, была небесная лаборатория. Вот. И третья ракета обеспечивала работу на ней экипажа. Я сейчас не помню, 3 или 4 их было. Ну, в общем, значит, 2 раза туда летали на этот Skylab. Вот, полетали, все. Этот Skylab еще был исправен, его можно было приподнять орбиту, но было уже нечем, у них уже не было этой ракеты, да, вот так вот. Вот, ну, там же тоже там им выдали деньги, они в рамках этого бюджета и живут, да?
Ну да, конечно, но а у нас?
Так же, как и все, так же, как и у нас бюджет. А что у нас?
Ну вот у нас, как вы оцениваете, вот представим себе, что будет выделено там каким-то образом, ну деньги, я не представляю себе, ну допустим, да, допустим, будут они выделены, Роскосмос там будет заниматься. Но как вы себе представляете, какие бы задачи можно было бы поставить, ну кроме имиджевого какого-то вот эффекта, который наверняка будет все-таки произведен, потому что это... Такое мероприятие. И кстати, известно ли вам в других странах?
Ну да, имиджевый эффект, безусловно, будет, хотя такой догоняющий эффект через 50 лет.
Ну,
да.
А может быть, мы приурочим.
Америка собралась тоже возвращаться на Луну, Китай собирается туда лететь. Вот. На Луну, так, планы какие-то есть, вот нет таких вот, что план, вот какого числа полетят. Ну, в принципе, такая вот концепция у них есть. Какие исследования проводятся? Сейчас, знаете, вот в последнее время, помните... Ныне уже ушедший от власти американский президент изменил позицию США относительно освоения космического пространства. Если на данный момент или на предыдущий момент действовала такая концепция. Вот все результаты, которые получены в результате исследований небесных тел, они принадлежат всему человечеству. А вот представьте себе, вы здесь на Земле, занимаетесь геологоразведкой, что-нибудь ищете там, я не знаю, золото или нефть. Ну, в общем-то, это ваши результаты, правда? Это коммерческое дело.
Да.
И вот говорят, что пора бы это поставить на коммерческую основу. Понятно, что это немножко заглядывает вперед. Я так вот не очень себе представляю, какие минералы можно возить с Луны, а тем более с Марса, да? Ну вот, ну пока это еще, ну, кто его знает, все начинается с научных исследований. В конце концов... Пробурили скважину, это же исследование, да, ну, а там вдруг нашли что-то такое полезное, нефть, например. Ну, это у нас на Земле, конечно, а не на Луне.
Ну,
вот,
да.
Ну, вот и там тоже не знаешь, что найдешь.
Все-таки не знаешь, потому что, ну, вроде бы прояснилось же, да, что это вот такой капля от столкновения, да, там, Земли или того, что еще не было Землей, да, какое-то еще все еще жидкое тело, столкновение с другим объектом, вот оно отлетело, поэтому я так поняла, что Луна мозаично состоит из пород частично тех, которые у нас тут, а у нас тут есть те породы, которые у них там, на Луне. Ага. Да, правильно вот так, я понимаю? Да. Нет? Нет?
Ну, отчасти да. Ну, кстати, я вот так сейчас подумал, вот, что бы оттуда можно было полезного найти? Вы знаете, я совсем недавно узнал с удивлением, что... что, оказывается, вновь у геологов, ну, у практикующих геологов, которые ищут месторождения, которые надо добывать, разрабатывать, у них возродился интерес к, так сказать, Попегайской котловине. Это такой, значит, кратер от падения астероида, где-то там на севере, значит, Сибири, да? Uh-huh. Вот, и вот в этом кратере есть залежи практически естественных мелких алмазов. Они uh-huh. возникли в результате вот этого ударного соударения. Ну, в принципе, мелкие алмазы, технические алмазы, что в них такого-то, да? Оказывается, нет. Оказывается, синтетические алмазы, которые сейчас, ну, в общем, производят, как сказать, ну, на заводе, грубо говоря, с фабричным методом фабрикуют, у них характеристики в несколько раз хуже. И все-таки есть задачи, которые нужны для вот этих вот алмазов. На Луне полно кратеров, да? По-моему, американцы ни в одном таком кратере молодом еще тогда не изучали, не были. И, может быть, и там тоже можно добывать алмазы, я так подумал, технические алмазы. Все-таки технические алмазы стоят того, чтобы их привезти с Луны-то, да?
Ну, может быть, да, да.
То есть, конечно, вдруг найдутся они. Но это еще пока такая вот мечта, химера. А найдутся, не найдутся, это вопрос такой, да? Ну, вот уж, видите, вот все-таки что-то такое с Луны привезти можно. Маленькое, но дорогое.
Да-да-да, магнит, вот. Магнит на холодильник. Я сейчас пару вопросов...
А, магнитик на холодильник, это
сделать,
хорошо, да.
Ну, сделать, вмонтировать в него, и будет такой, да, памятный этот. Все-таки я пару вопросов из нашего телеграмма зачитаю, потому что у нас нечто похожее на стрим сейчас происходит в радиоэфире,
да? Жду вопросы.
Вот, вопрос задает Светлана Лахова. Да, Ляхова, через телеграм. Телеграм наш говорит МСК-бот. Если хотите задать вопрос Борису Бояршинову, прямо сейчас можете, а потом уже у него на YouTube-канале. Каковы перспективы вернуть Буран? Вот такой вопрос. Пару слов. Можете об этом как-то сказать?
Ну, по всей видимости, просто вот концепция космического летательного аппарата многоразового использования, вот такого типа, как был Буран и Space Shuttle, она свое отжила. Эти аппараты, когда планировались, ну, они в США начали делаться, вот это Кламия, ну, а мы вот, так сказать, догнали их потом в каком-то отношении, но не стали дальше развивать, потому что, видите ли, этот аппарат был создан для того, чтобы не только выводить полезную нагрузку на орбиту, а он этим занимался, выводил полезную нагрузку на орбиту, но и возвращать с орбиты большие грузы. Потому что он может возвратить с орбиты большой груз. Да. Что это значит? Это была такая мечта, что вот на орбите будут работать некие производства, которые будут кристаллы выращивать или там какую-то вот биоинженерией в невесомости заниматься. То есть то, что... Но вот это не оправдалось, и никаких таких производств, ничего интересного оказалось вот принципиально нового. Вырастить в невесомости, это что-то нет такого, что можно было возвращать.
Нечего вести, поэтому да, нет необходимости.
Сейчас,
да?
сейчас нечего очень спускать, тем более больших грузов таких. Имелось в виду большой груз, вот мы тут приедем, контейнер загрузим и на землю, да? Вот. Ну, там нет такого контейнера. Ну, наши немножко боялись, что они прилетят, наш корабль захватят и к себе увезут, да? Ну, был такой, помните фразу, как сказать, «Салют-7» был, по-моему, да, фильм такой?
Ну, это я навряд ли смотрела. У меня не было в детстве телевизора.
Нет, это «Салют-7» фильм современный.
Ах, еще современный. А сейчас у меня нет времени и телевизора. Да. Теперь еще времени нет. Я себе пометила «Салют-7», я посмотрю.
Ну, это в кинотеатрах он шел, да?
Коротенький вопрос еще последний. У нас время уже все, минута. Гиперзвук нужен космосу, спрашивает мастер.
Ну, вот. Гиперзвук, он автоматом возникает, когда космический аппарат спускается из космоса. Он спускается оттуда с космической скоростью, то есть это несколько тысяч километров в секунду, то есть это речь идет о десятках скоростей звука минимум, да, а то и два десятка скоростей звука, это уже гиперзвук. То есть любой космический аппарат, спускающийся из космоса, он летит с гиперзвуковой скоростью. Верный признак гиперзвуковой скорости – это то, что обтекающий поток полностью ионизирован, то есть самолет, то есть объект летит в облаке плазмы. Угу. Вот это и есть гиперзвук.
О, Вот, поэтому вот вам ответ, пожалуйста, на ваш вопрос. Друзья, спасибо большое. Борис Бояршинов, доцент, кандидат физико-математических наук, ведущий своего просветительского YouTube-канала «Со дна российской науки», ждет вас у себя на YouTube-канале. Обязательно там подпишитесь, все такое, да, как обычно там говорится и так далее. И можете свои вопросы задавать уже Борису напрямую. Борис, спасибо большое.
Спасибо вам, всех благ.
Да, меня зовут Анастасия Аношко. Услышимся завтра с вами в 20 часов здесь на «Волнах говорит Москва». Всем пока.